Глава 13. Он рогоносец, начальник вокзала. Майлз в раздражении остановился перед домом. До него донеслась песенка, которую распевал Денби. Все утро у Майлза было такое ощущение, будто он собирается на похороны. Он и оделся, как на похороны, и чувствовал себя прескверно. Проникнувшись пониманием ответственности за предстоящую встречу с отцом, Майлз ожидал, что и другие заинтересованные лица отнесутся к этому событию с должным пониманием и уважением. Он согнал с лица хмурое выражение и позвонил. «Он рогоносец, начальник вокзала». Напевая, Денби открыл дверь.
«А, это ты, отлично, входи. Аделаида, встречай молодого хозяина, Майлз Гринслив. Аделаида де Кресси».
Молодая шатенка с высокой затейливой прической, с озабоченным выражением лица, одетая в рабочий халат, в голубую и зеленую клетку, кивнула Майлзу и скрылась за лестницей, ведущей на второй этаж.
«Это прислуга Аделаида», — пояснил Денби. «Может быть, ты не пойдешь туда так сразу? По-моему, нам лучше сначала потолковать. Ты не откажешься от кофе? Аделаида, кофе!»
«Никакого кофе, спасибо», — сказал Майлз.
«Аделаида, не нужно кофе».
И Денби, спустившись на несколько ступенек, провел Майлза к двери, ведущей в пристройку, и затем в комнату, которая оказалась его спальней.
«Выпить не хочешь? Виски?»
«Нет, спасибо». Майлз, никогда не бывавший в доме на Стэдиум-стрит, поморщился от неприятного запаха и сырости. Ступеньки казались какими-то замшелыми, облепленными грязью. Возможно, потому что линолеум был слишком старый. Спальня Денби, темная, хотя и довольно просторная, имела неопрятный, типично холостяцкий вид. Кровать с деревянными спинками, туалетный столик, заваленный разным хламом, среди которого были и невычищенные бритвенные принадлежности, и грязная щетка в оправе из слоновой кости. Книжная полка ломилась от детективных романов в мягких обложках. Дешевые кретоновые цветастые занавески вытерлись до прозрачности. Сквозь большое подъемное окно виднелся дворик, часть которого была вымощена бетоном. На голой черной земле кое-где цвели одуванчики. Над грязной кирпичной оградой на фоне тревожного облачного неба возвышалась безобразная черная труба электростанции. Накрапывал дождь, щербатый бетон был сер, угрюм. Майлз ощутил вдруг острую тоску, безысходное отчаяние, гнетущее как никогда. Он устрашился жизненных переживаний, устрашился их власти, сбивающей с толку, терзающей, разрушительной. Он устрашился скверны.
«Может быть, снимешь плащ? Аделаида высушит его на кухне».
«Нет, спасибо». «Послушай, о чем тут толковать? Схожу-ка я лучше к нему и покончим с этим».
«Я только хотел сказать тебе», — тихо промолвил Денби, — «он сильно изменился. Я подумал, нужно тебя предупредить. Он совершенно не тот, каким был раньше».
«Конечно, я понимаю, что он постарел.
Не просто постарел. Ну, хорошо, увидишь сам. Не огорчай его, ладно?»
«Разумеется.
Он несчастный старик. Он только хочет со всеми быть в мире».
«Он меня ждет?»
«О, Господи, ну, конечно, ждет с нетерпением. Всю ночь не спал, понимаешь, он...»
«Так я пойду к нему, хорошо?
У меня нет настроения разговаривать».
«Да-да, тогда пойдем, извини».
Денби вывел Майлза из пристройки и поднялся с ним по лестнице на второй этаж. На ступеньках была не грязь, это крошился линолеум. Дойдя до маленькой темной лестничной площадки, Денби без стука отворил дверь и переступил порог комнаты.
«Вот и он, Бруно!»
Майлз вошел следом за ним. Краем глаза он заметил, что Денби выскользнул из комнаты и закрыл за собой дверь. Майлз огляделся. У него перехватило дыхание, и он зажал рот рукой, испытав чудовищное потрясение и ужас. Кровь бросилась ему в лицо от стыда. Бруно и в самом деле изменился. В воображении Майлза сложился определенный образ отца. Бруно представлялся ему седовласым, согбенным старцем с изможденным челом. Теперь же он увидел перед собой не просто голый череп, а огромную, раздувшуюся, звероподобную голову на тонком, как сухая палка, теле. Совершенно облысевшая голова Бруно словно бы раздалась, распухла, ее верхняя часть выступала куполом над большими оттопыренными ушами. Лицо, отнюдь не изможденное, по-видимому, тоже разрослось. Нос стал огромным, бесформенным, бугристым. Волосы росли нигде положено, а на носу и на щеках, из бородавок и безобразных пятен. Отеки на лице были не морщинистые, а удивительно гладкие, розовые, словно обтянутые детской кожей. Под густыми бровями, из которых торчали словно хоботки отдельные, особенно длинные волосы, виднелись щелки глаз, необычайно блестящих и влажных. Узкое, тщедушное, с тонким стебельком шеи тело, на котором пижама болталась, как на жерди, распростерлось в постели. Иссохшие, покрытые пятнами руки с изуродованными суставами, сновали по покрывалу. «Майлз!» — раздался дрожащий голос, каким говорят актеры на сцене, изображая стариков. «Мой мальчик!» «Здравствуй, отец!» «Сядь сюда, рядом со мной!» Майлз испытывал и омерзение, и желание разрыдаться, будто его вот-вот стошнит потоком слез. Он надеялся, что ему удастся скрыть свое состояние. Он деревянно опустился на стул у кровати. Видимо, Бруно, к счастью, не догадывался, как он выглядит. Тошнотворным звериным духом разило от неухоженного старика и грязной постели. «Как ты себя чувствуешь, отец?» «По утрам неплохо, лучше всего. Иногда и вечером после шести я чувствую себя довольно-таки сносно. Но я уже не поправлюсь, Майлз. Ты знаешь об этом, тебе говорили?» «Ну что ты, отец, как только потеплеет, ты встанешь на ноги. Не лги, Майлз. Ты же знаешь, что это неправда. Не будь жестоким». К ужасу Майлза две крупные прозрачные слезинки показались во влажных щелках глаз и скатились по рыхлому лицу Бруно. Майлз ожидал, что по старому своему обыкновению отец разозлит его, выведет из себя, что его все будет коробить, как всегда. Он решил играть роль, и по этой роли ему надлежало вести себя вежливо и сдержанно, а не так, как когда-то. При этом условии можно было надеяться, что они встретятся в лучшем случае как давние враги за столом переговоров и достигнут перемирия. Конечно, возникнут все те же разногласия и все те же ненужные эмоции, но уже в сдержанном, приглушенном виде. Больше всего он опасался ненужных эмоций, но опасения его основывались на прежних представлениях об отце. К такому испытанию он готов не был. И у него недоставало душевных сил на общение с этим чудищем, которое все-таки было его отцом, и которое, по всей видимости, ждало от него участия и сострадания. Отец, каким Майлз знал его раньше, никогда не нуждался в сострадании. Майлз опешил. Он твердо полагался на то, что они будут сохранять человеческое достоинство во всех случаях жизни, но с первой же минуты всякие представления о человеческом достоинстве были опрокинуты. Вместо этого он столкнулся с до ужаса обнаженной потребностью одного человеческого существа в другом, к чему был совершенно не подготовлен. Да, Бруно чрезвычайно изменился. «Он не может быть в здравом уме», — думал Майлз. «Это просто невозможно, судя по его виду». «Извини, отец, пожалуйста, не утомляй себя, я ненадолго».
«Нет, не уходи, не уходи».
Пятнистые клешни со вспухшими узловатыми суставами, подрагивая, потянулись к нему еще немного, и они коснутся его. Майлз слегка отодвинулся вместе со стулом. Он весь сжался, не в силах смотреть на эту огромную, звероподобную, залитую слезами физиономию.
«Хорошо, но я не хочу утомлять себя, отец».
«Майлз, мне нужно тебе все объяснить. Времени осталось очень мало, я знаю, ты не откажешься меня выслушать. Мне необходимо все-все рассказать». Джейни не понимала, она никогда не могла понять, она видела в этом что-то дурное. «Эта девушка, Морин, она играла в шахматы в кафе».
«Боюсь, я и представления не имею, о чем ты, отец?»
«Она играла в шахматы. Да-да, конечно. Мне кажется, ты чересчур взволнован. Я позову...»
«Ты знал об этом, Майлз?»
«Гвен знала?»
«Джейни рассказывала вам про меня и Морин?»
«О, Джейни, она была так жестоко со мной. В конце концов, это было не таким уж, это вовсе не было...»
«Я ничего не знаю об этом, отец».
«Джейни тебе не рассказывала?»
«Я думал, она обязательно расскажет вам. Я был уверен в этом.
Ты был слишком суров со мной, и Гвен тоже. О, Господи! Прости меня, Майлз!»
«Ну что ты, отец?»
«Прости меня, прости меня. Скажи, что ты прощаешь меня».
«Да, естественно, конечно, но
я должен обо всем тебе рассказать. Я должен сказать тебе все. У меня была любовная связь с этой девушкой, Морин».
«Ну что ты, отец, мне кажется, тебе не следует мне этого рассказывать».
«Я ходил к ней домой. Я не хочу этого слушать. Я обманывал Джейни. Я не хочу этого слушать.
Мне бы понравилось Парвати, Майлз. Я бы принял и полюбил ее, если бы только меня познакомили с ней, если бы только вы дали мне возможность узнать ее. Все произошло слишком быстро. Я сказал какую-то глупость, не подумав, и это вменили мне в вечную вину. Если б вы только дали мне время, если б вы не были такими злыми...»
«Пожалуйста, отец, все это совершенно ни к чему. Я не хочу говорить о Парвати».
«Но я хочу, Майлз.
Разве ты не понимаешь, что я думал об этом все эти годы, что это мучило меня?»
«Мне грустно об этом слышать, но я не вижу смысла».
«Я хочу, чтобы ты простил меня. Ты должен меня понять».
«Не надо ворошить, старый отец. Все это было слишком давно, все прошло».
«Ничего не прошло, все это здесь. здесь. Не волнуйся, пожалуйста. Мне бы понравилось Парвати. Я бы полюбил ее. Мы все могли бы быть счастливы. Я бы полюбил ваших детей. О, Майлз, ваших детей. Прекрати, пожалуйста. Ты должен простить меня, Майлз. Простить по-настоящему, все поняв. Если бы только Парвати... Я не хочу говорить о Парвати. Это тебя совершенно не касается. Пожалуйста. Наступило молчание. Бруно откинулся на подушке, поднес дрожащие руки к горлу. Щелки глаз ярко блестели. Он пристально смотрел на сына. «Ты не виделся со мной столько лет. Ты не отвечал на мои письма. Это были лживые письма. Ладно, отец, если ты так думаешь, едва ли мы сможем...» Бруно лежал, подтянув к груди острые колени. Он оперся на руку, пытаясь приподняться. Его непомерно большая голова то поднималась, то снова падала на подушки. Большое опухшее лицо дрожало. Его сиплый голос вырывался наружу, как шипящая струйка пара. «Ты пришел сюда, чтобы грубить старику отцу. Ты никогда не любил меня. Ты всегда был на стороне матери. Ты никогда не был мне близок. Ты никогда не был любящим и прощающим сыном, как другие. Ты был холоден со мной, и ты по-прежнему ненавидишь меня и хочешь, чтобы я умер, умер и сгинул, как все то, чего, по твоим словам, больше не существует. Прекрасно. Я скоро умру, и ты можешь забыть, закопать меня, избавиться от меня. Ты не хочешь даже теперь взять на себя труд и разобраться, что же я из себя представляю. Ты во мне видишь только умирающего старика, источающего тошнотворный запах смерти. Ты думаешь, что я потерял рассудок, что я лишь груда смердящего, гниющего мяса? Тебе противно дотронуться до отца. Но у меня еще достанет душевных сил проклясть тебя. Отец, пожалуйста, уходи, уходи, уходи! Бруно, дрожащей рукой, неловко схватил стакан с водой, стоящий на столике у кровати. Он как будто хотел швырнуть его в Майлза, но у него не хватило сил поднять стакан, и вода темным пятном разлилась по покрывалу, стакан упал на пол и разбился. «Ах, Денби! Денби!» Майлз попятился, споткнулся о порог, ступая на ощупь, пересек темную лестничную площадку и бросился по ступенькам вниз. Там он столкнулся с Денби. Денби схватил Майлза за руку и крепко сжал ему запястье. «Все-таки ты довел его, черт тебя побери! Я же тебя предупреждал!» Майлз вырвался и, уже выбегая из дома, услышал, как Бруно кричал наверху: «И марок ты не получишь! Ты не получишь марок!» Майлз выбежал на улицу под дождь. Ни в коем случае не нужно было приходить сюда. Ничего другого нечего было и ожидать. Все оказалось еще ужасней, чем он себе представлял. Он снова окунулся в этот страшный мир глупости, необузданности, неразберихи. Все, все в нем было осквернено. Глава 14.
«Можно к Бруно? Мы не стали звонить, боялись, что вы не разрешите нам прийти».
Денби
широко раскрытыми глазами смотрел на сестер. Дождь кончился, и облака неслись по грязно-серому небу. Обе женщины были в плащах с шарфами на голове. Их встревоженные лица расплывались бледными пятнами в тусклом свете непогожего дня. На Диане был пестрый бело-розовый плащ, в руках она держала букет нарциссов. По пустынной улице гулял ветер.
«Входите», — сказал Денби, — «только я не знаю, может, вам лучше зайти ко мне?»
Он провел их из темной прихожей вниз, в свою спальню, закрыв за собой дверь, соединяющую пристройку с домом.
«Бруно слышит все, что здесь происходит. Лучше бы он не...»
«Спасибо, что пришли». Диана откинула шарф, обнажив голову с гладко зачесанными назад блестящими волосами. «Майлз очень расстроен вчерашним».
«Черт бы побрал этого Майлза! Вы уж меня простите!»
«Да, я представляю себе, как он был ужасен, бестактен и так далее. Он сказал, что был слишком потрясен и что Бруно разнервничался, а Майлз этого не выносит».
«Чего же он хотел от умирающего старика? Майлз должен был держать себя в руках».
«Он старался, я знаю. Он очень старался, но у него создалось впечатление, что Бруно слегка не в себе».
«Бруно в себе! Майлз — законченный кретин!»
«Он был чересчур ошарашен.
Он чертовски спешил. Я хотел объяснить ему, что к чему, но он и слушать не стал. Мне нужно было настоять на своем».
«Ну, хорошо. А можно нам повидать Бруно?»
«Сегодня он неважно себя чувствует».
«Он тоже расстроился?»
«Он не просто расстроился, ему очень худо. Трудно требовать от такого больного человека, как Бруно, чтобы он смотрел на вещи философски. Он просто убит этим идиотским свиданием. Я отнесу цветы наверх, боюсь...»
«Можно нам зайти на секундочку, только взглянуть на него», — сказала Лиза, которая стояла, прислонившись к двери, не скинув шарфа и не вынимая рук из карманов.
«Ну, не знаю». Денби в первый раз внимательно посмотрел на Лизу.
Она была темноволосой, в отличие от Дианы, лицо сухощавое, пряди каштановых волос, выбившиеся из-под мокрого, туго завязанного шарфа, торчали во все стороны, большой нос покраснел от ветра. «Понимаете, — продолжала Лиза, — мне кажется, очень важно что-то срочно предпринять, пока они не пришли к окончательному выводу, что им невозможно видеться».
«По-моему, Лиза совершенно права, — подхватила Диана. Это она придумала, что нам надо прийти будто бы от Майлза. Мне кажется, может быть, Бруно... мы бы сказали ему, что Майлз просит прощения две женщины».
«Две женщины!» — рассмеялся Денби. «Вы, девочки, думаете, будто вы всесильны. Вы увидите очень больного и в высшей степени сварливого старика. Не воображайте, что вам удастся приручить Бруно».
«Мы зайдем только на минутку», — сказала Лиза. «Отдадим цветы и немножко поговорим с ним. Он потом будет вспоминать о нашем посещении. Оно скрасит его жизнь, рассеет тяжелое впечатление от встречи с Майлзом».
Денби поколебался. «Ну, хорошо. Я пойду и скажу, что вы здесь, но едва ли он захочет вас видеть. Он просто вне себя от горя, и, боюсь, с головой у него тоже сегодня не очень. Неподходящий день для посещений. Пожалуйста». «Ладно, пойду посмотрю». «Поднимитесь наверх и подождите на лестничной площадке». «Привет, Аделаида. Это прислуга Аделаида. Миссис Гринслиф, мисс Уоткин».
Денби поднялся по лестнице и просунул голову в дверь Бруно.
Неосвещенная комната походила на унылую тюремную камеру с тусклым окошком, за которым мчались по небу серые, подсвеченные невидимым солнцем облака, отчего черная труба электростанции, казалось, тоже медленно двигалась. Бруно сидел на кровати, неестественно выпрямившись. Обычно он лежал, укрытый одеялом. Его фланелевая пижама в красно-белую полоску была застегнута на все пуговицы. Руки под одеялом плотно прижаты к бокам. Лицо его так опухло, что черты его стерлись, и трудно было распознать в представшей перед их взором рыхлой маске нечто человеческое. Найджел, сказав, что теперь ему не забраться в эти рытвины, не брил его второй день, поэтому подбородок и шея Бруно покрылись седой щетиной. Денби отвел глаза.
— Бруно, тут пришли жена Майлза и его невестка.
Бруно слегка повернул голову, и Денби почувствовал на себе его взгляд. — Пожалуйста, мы только... Денби уловил движение за дверью позади себя, плащ Дианы коснулся его пиджака. Бруно молчал. Денби, обернувшись и приоткрыв дверь пошире, сказал: «Положите цветы на постели, сразу уходите». Появление сестер смутило и обескуражило Денби. Он вдруг перепугался, взглянув на Бруно их глазами. Следовало предупредить девочек, как выглядит старик. Диана прошмыгнула мимо Денби в комнату и остановилась, как вкопанная. Денби заметил, что она судорожно глотнула воздух. К ней подошла Лиза, откинув назад свой желтый шарф. Он видел их лица с широко открытыми глазами, светло-карими у одной и темно-карими у другой. В следующее мгновение Диана нервно подалась вперед и, протянув руку, опустила, словно туго спеленутого младенца, перевязанный букетик нарциссов на возвышение каркаса в изножье кровати. Это напоминало принудительное посещение кенотафа. Кенотаф — пустая гробница, погребальный памятник. Только эта гробница не была пустой. Диана попятилась к двери, растерянно глядя на Бруно, и задела при этом Лизу, которая отступила в сторону.
— Так кто ты сказал эти девушки? — спросил Бруно.
В его дрожащем голосе слышались сиплые нотки, появлявшиеся всегда, когда он особенно плохо себя чувствовал, но властность и требовательность, с которыми задан был вопрос, поражали.
«Они только принесли тебе цветы, они... Кто они?»
«Жена Майлза и его невестка».
«Жена Майлза и его кто?»
«Невестка, эти леди-сестры».
«Сестры», — произнес Бруно тяжело, жутко, бессмысленно. Диана была уже у двери. «Чего они хотят?» — спросил Бруно. Он сидел все так же прямо и неподвижно, и трудно было понять, куда он смотрит.
«Мы от Майлза. Он просит прощения за то, что расстроил вас». Медленно и отчетливо произнесла Лиза негромким голосом.
Большая уродливая голова слегка качнулась. «Что?»
«Майлз просит прощения».
Сомнения не было. Бруно явно смотрел на Лизу. Лицо его как будто немножко прояснилось. Стали видны рот и глаза. «Кто вы?»
«Я...»
«Ну, вы еще успеете поговорить. Для первого визита вполне достаточно», — сказал Денби. «Тебя посетили две очаровательные девочки. Такое не каждый день случается, правда, Бруно? Цветы и так далее...» Мы же не должны переутомлять себя, верно? Скажи «до свидания», мы пойдем.
Как только сестры вошли к Бруно, Денби вдруг стало плохо, его подташнивало. Появление женщин у постели Бруно произвело на Денби угнетающее впечатление. Возможно, это был всего-навсего новый прилив жалости к Бруно, чувство стыда из-за того, каким предстает бедный старик перед посторонним взглядом, как выглядит его сумрачная, убогая, запущенная комната с обоями в потеках, с грязными простынями, умирающий старик с головой чудища, запертый в разящей вонью темной камере. Денби свыкся с Бруно. Он не видел в нем человека, дни которого сочтены. Но теперь ему захотелось тотчас вывести отсюда женщин и выйти самому. Он нащупал ручку двери и протянул к Диане руку, как бы защищая ее и выпроваживая в то же время. «Денби, замолчи, Бога ради!» — они с Дианой застыли в дверях. «Не говори со мной так, точно я капризное дитя. Ты что хочешь, чтобы они решили, будто я маразматик? Я пока еще в своем уме. И будь добр обращаться со мной соответственно, а вы сядьте сюда. Вы, пожалуйста».
Бруно смотрел на Лизу. Он с трудом выпростал из-под одеяла руку и, не отрывая ее от покрывала, указал на стул у кровати. Лиза села. Денби почувствовал, что Диана толкнула его сзади локтем. Он вздрогнул и обернулся. Диана, бормоча что-то невнятное, хотела взять Денби за руку, но натолкнулась на его палец и потащила Денби из комнаты. Он пошел было за ней, однако в дверях замешкался, потоптался на месте, успокаивающе махнул ей рукой, когда она была уже на ступеньках лестницы, и остался в комнате, закрыв за собой дверь. К спертому воздуху примешивался теперь запах нарциссов. Лиза держала Бруно за руку. Денби прислонился к двери. У него сильно кружилась голова. Чего он испугался? Теперь он видел профиль Лизы рядом с лицом Бруно. Ужасала ли его эта близость? Нет, ничуть.
«Вы ведь не боитесь меня, правда, милая?»
«Нет, конечно, нет. Я так рада вас видеть.
И вы принесли мне цветы.
Мы с сестрой, они и от Майлза тоже».
«От Майлза. Вы, конечно. Майлз был так жесток со стариком-отцом.
Он просит прощения. Он был очень расстроен и растерялся. Теперь он раскаивается. Он надеется, что вы позволите ему снова прийти».
«Денби говорит, что не стоило мне встречаться с Майлзом. Это было большой ошибкой. В конце жизни человеку требуется мир, покой. Майлз кричал на меня, страшно кричал. Понимаете, я хотел рассказать ему кое о чем, а он не стал слушать. Сказал, что знать об этом ничего не желает».
Бруно перешел на доверительный шепот. Лиза слушала его с напряженным вниманием, отчего казалось, что в комнате очень тихо. Странно было видеть их головы, склоненные друг к другу.
«Не сердитесь на Майлза, он просто растерялся».
«Он сказал, что прошлого больше не существует. Но ведь оно существует, правда?»
«Конечно, для нас оно существует».
«Именно. Вот вы меня понимаете».
«Вам нужно снова пригласить Майлза. Поговорите с ним о каких-нибудь пустяках. Это отнимет у вас совсем немного времени».
«У меня очень мало времени, моя милая, и я не могу тратить его на пустяки. Мне нужно решить самые неотложные вопросы. Денби!»
«Да, Бруно, налей нам шампанского». На полу стояло несколько запыленных бутылок, и Денби взял одну из них. На столе было два стакана. Он стал откупоривать шампанское. Оно весело брызнуло в верхний угол комнаты, вспугнув Тегенария Атрика, дремавшего там, и золотистым каскадом полилось в стакан. От того, что у Денби это получилось так неловко, всем стало легко. Он передал стакан Лизе, которая, в свою очередь, передала его Бруно. Денби наполнил другой стакан и протянул его Лизе, сидевшей по другую сторону кровати.
— Вы выпейте тоже из одного стакана с Денби. Бруно отпил шампанское.
Лиза, которая продолжала держать Бруно за руку, с улыбкой вернула стакан Денби. Он тоже выпил. Все это было очень странно.
«Ты бы включил свет, Денби!»
Небо за окном с бегущими по нему облаками померкло. Свет лампы под абажуром падал на огромный нос Бруно, торчащий среди седой щетины, которая кололась в глубоких складках и перед которой оказалась сегодня бессильной бритва Найджела, и осветил длинные руки Лизы. Лиза подняла руку и высвободила из-под шарфа, упавшего на плечи, густые сбившиеся волосы.
«Понимаете, дорогая, в моем возрасте человек больше всего нуждается в любви».
«Так ведь вас любят!» Лиза взглянула на Денби, стоявшего напротив, по другую сторону кровати. Лицо ее оставалось в тени абажура.
«В моем возрасте живешь своими думами, будто во сне. По-моему, мы все так живем. На закате жизни ты уже ни к чему не пригоден, остаются только мысли. Мысли — это не так уж мало. Превращаешься в эдакое чудище. Люди пугаются меня. Я расстраиваю их, привожу в ужас, я же знаю. И ничего на свете я уже не могу изменить».
«Нет, можете. Вы можете быть добрым в своих мыслях. Вы можете написать Майлзу приветливое письмо. Напишите ему письмо».
«Письмо? Хорошо, можете сказать ему, я погорячился. Пусть забудет мои последние слова».
«Я очень рада».
«Вы думаете, страшно, если вас проклянут?» «Я совершил ужасную вещь. Моя жена умирала, и я не пришел к ней. Должно быть, она меня прокляла. Я хотел сказать об этом Майлзу, понимаете? У меня была девушка и даже пауки».
«Ох, Бруно, хватит, — сказал Денби, — по-моему, ты слишком утомился. Наверное, достаточно для первого визита. Не сердись на меня». Бруно расслабился, откинулся на подушке. Лампа освещала теперь его глаза, эти темные, влажные, ужасающие живые щелки на опухшем лице, на котором среди седой щетины зиял безгубый рот.
«Ну, хорошо. Обычно он так рано не пьет шампанское. Вы еще придете, моя милая, вы придете навестить старика. Я хочу рассказать вам кое-что».
«Да-да, конечно, — сказала Лиза, — и Майлз придет. Я передам ему все, что вы сказали».
«А что я сказал? Ну, хорошо, неважно. Выпейте еще оба».
Денби сделал большой глоток и передал стакан Лизе. Она выпила, не отрывая взгляда от Денби, вернула ему стакан и снова склонилась к Бруно,
поглаживая его тонкие, как палки, пятнистые руки с узловатыми пальцами.
«Ах, у вас такие прекрасные руки и эти лунки, просто чудо!»
Он еще продолжал говорить, когда Лиза нагнулась и быстро поцеловала его в щеку. Потом она выпрямилась, подняла руку, словно благословляя его, и пошла к двери.
«Я только провожу ее и назад», — пробормотал Денби.
Он выскочил следом за Лизой. В полутьме на лестничной площадке, где кроме них никого не было, Денби внимательно взглянул на нее и осторожно, даже как-то робко, потянул за рукав коричневого плаща, увлекая за собой в пустую комнату Найджела, которая находилась рядом с комнатой Бруно. Он смотрел на Лизу с высоты своего роста.
«Вы были очень-очень добры.
Я умею обращаться со стариками».
«Вы вправду снова придете к нему?»
«Конечно, если он захочет. Но он может забыть об этом завтра же».
Она говорила уверенно и быстро, словно врач, только что осмотревший пациента. Она накинула на голову свой желтый шарф и, спрятав под него тяжелые пряди темно-каштановых волос, подняла воротник плаща.
«Он не забудет. Вы свободны по утрам?»
«Я работаю все дни, кроме выходных, а по выходным я помогаю инспектору по надзору за условно осужденными в Попларе. На метро я добираюсь домой к половине шестого, а потом могу прийти».
«И завтра можете?»
«Посмотрим. Я вам позвоню, когда буду уходить с работы. Кто-нибудь будет дома?»
«Да-да, я постараюсь вернуться к этому времени. Безмерно вам благодарен».
Денби сбежал следом за нею по лестнице. Парадная дверь была открыта. Улица, над которой нависли стальные, тяжелые, подсвеченные солнцем облака, чуть повеселела. Денби увидел Диану, которая разговаривала с Уиллом Боузом, красившим железную ограду перед домом. Диана обернулась к Денби и помахала ему. Вокруг никого не было, и это выглядело так, будто Диана, сияющая среди улицы в своем пестреньком бело-розовом плаще, подает ему условный знак. Денби неуверенно махнул в ответ рукой и закрыл за Лизой дверь. Оставшись в печальной коричневой мгле своего дома, он сел на ступеньку лестницы. Неожиданно из глаз у него хлынули слезы. Глава 15. Так как парадная дверь была открыта, Аделаида услышала, что кто-то спускается по лестнице, и попыталась высвободить руку. Уилл не отпускал ее, больно стискивал пальцы, напирая на Аделаиду своим крупным телом. Аделаида изо всей силы ударила его ногой по лодыжке и вырвалась. В дверях она столкнулась с миссис Гринслив, которая с улыбкой следила за исходом борьбы.
«Будьте любезны, скажите мистеру Отделлу, когда он спустится, что я на улице».
Аделаида ничего не ответила и спустилась по ступенькам в кухню, которая помещалась в полуподвальной части дома. В ней пахло сыростью. Отсюда Аделаида видела Уилла и миссис Гринслив и слышала, о чем они беседуют у ограды, вырисовывавшейся четким силуэтом в ярком свете солнца, выглянувшего из-за облаков. Аделаида изучала ноги миссис Гринслив.
«Какая приятная голубая краска для ограды», — сказала миссис Гринслив.
«Да, неплохая. Сезанновский цвет».
«О, вам известно о Сезанне? Недурно. Вы сами подобрали краску или мистер Отделл?»
«Сам. Мистер Отделл в этом не разбирается».
«Ничего удивительного. Вы работаете здесь?»
«Я здесь коротаю время, а не работаю».
Шекспир, «Двенадцатая ночь», перефраз, третье действие, первая сцена.
«Ну и плут!» «Это Шекспир, а я всего лишь маляришка по случаю».
«И притом ученый. Вы из какой-нибудь фирмы или сами по себе?»
«Я, что называется, сам себе фирма. А так как это не очень надежная фирма, я по большей части безработный, на пособии».
«Вот беда-то какая!»
«Да ну! Зато ничего не делаешь, что твой король!»
«Я смотрю, вы еще и философ. Как вас зовут?»
«Уилл».
«Может быть, вы и наш дом покрасите?»
«Зачем?»
«Я хочу помочь вам. И дом облупился».
«Я подумаю».
«Должно быть, вы знаете толк в этом деле, будучи поклонником Сезанна».
«Я знаю толк в делах и почище».
«В каких же?»
«В живописи, в фотографии, в театре».
«В театре?
Так вот, чем объясняется ваше знание Шекспира». «Знание Шекспира объясняется моей высокой культурой».
«Прошу прощения, Уилл. Да, я представляю себе вас актером. У вас красивая голова, и, по-моему, вам очень идут усы».
«И у вас прелестная головка. Я бы сумел сделать вам отличную фотографию. Вы бы вышли сногсшибательно».
«Я подумаю». «Вы симпатичный парень, Уилл. Вы дружок этой прислуги, как ее зовут?»
«Аделаида. Аделаида де Кресси».
«Боже, какое аристократическое имя!
Шикарная девочка.
Ну, всего хорошего».
«Так где ваш дом?»
«Кэмсфорд Гарденс, рядом с метро Вестбромптон. Сейчас я вам запишу».
«Может, я позвоню, а может и нет».
«Позвоните, пожалуйста. Постойте-ка, Уилл, у вас волосы в краске. Дайте-ка я вытру их бумажкой. У вас такие прекрасные волосы, жалко их пачкать». Аделаида приоткрыла в кухне окно и тут же шумом его захлопнула. Затем выбрала одну из немногих чашек, уцелевших от старинного ветшвудского сервиза, и грохнула ее о каменный пол. Потом, хлопнув дверью, выскочила из кухни и отправилась к себе в комнату. И здесь обнаружила на юбке своего нарядного шифонового платья с оборочками, которое надела по случаю того, что Денби сегодня дома, длинную полоску голубой краски. Она сняла платье, скомкала его и швырнула в угол. Сняла ирландское малевое ожерелье и браслет, надела старый халат и легла на кровать. Из глаз у нее полились слезы. Денби не оставался у нее ни этой ночью, ни предыдущей. Ничего особенного, необычного в этом не было, но она всякий раз расстраивалась. Позавчера он написал ей записку, что вернется очень поздно, а вчера смущенно сказал: «Пожалуй, сегодня я пойду к себе, Аделаида, мне хочется почитать». Она отлично знала, никогда он не читает, еле добирается до постели, усталый и пьяненький, и не способен уже ни на что, кроме как ласкаться с нею. Частенько он засыпал в это самое время, а ей приходилось отпихивать его яростными пинками, отчего он все равно не просыпался. И вчера свет у него погас, как только он ушел к себе, и сразу же раздался его храп. Аделаида жила в состоянии вечной тревоги, во всем улавливая какие-то тревожные признаки, смысл которых постоянно ускользал от нее. Она жила как зверек, который ясно видит только ближайшие предметы, и ступает с опаской, принюхивается, прислушивается, выжидает. Ей дано было видеть кухню, краску на платье, разбитую ветшвудскую чашку. Но даже Стэдиум-стрит была для нее загадкой, а уж такие два чуда, как Денби и Уилл, представлялись ей бесконечно таинственными и наводили на нее ужас. Чувство ужаса перед Уиллом не так угнетало ее, она знала его слишком давно.
Уилл оставлял у нее на теле синяки, кричал на нее, выворачивал ей руки, и хотя это было странно, он, по крайней мере, был каким-то родным. Но ленивые манеры Денби, его рассеянная улыбка, необъяснимые перемены в обращении с ней, хотя она должна была бы к ним привыкнуть, вызывали у нее содрогание. Пытаясь понять Денби, она чувствовала себя как человек, который пытается прочесть на незнакомом языке свой смертный приговор. Она задавалась вопросом, так же ли все у других людей, и приходила к выводу, что нет. Очевидно было, что Денби живет совершенно не так, как другие. Есть ведь на свете женатые люди, которые уверены, что они навсегда вместе, и если даже и случается что-нибудь гадкое или непристойное, то это только временно. Есть люди, которые занимаются какими-то важными делами, их имена фигурируют в печати, и есть очень богатые люди знатного происхождения, они принадлежат к той части мира, о которой Аделаида вообще ничего не знает. Она ощущала себя крохотным муравьишкой, копошащимся на самом дне, который запросто может провалиться в щелку, и никто этого не заметит. Единственной ее опорой был Денби. И что это была за опора? Он говорил, что обеспечит ее в старости, однако мало ли что это могло значить. Любой может уволить прислугу с выплатой пенсии. Ее положение, ее существование было всецело в его власти, а она слишком плохо знала его. Она могла себе представить, как Денби скажет: «Давай-ка бросим это, Аделаида», тем же обыденным тоном, каким он говорит: «Пожалуй, сегодня я пойду к себе», или, как он сказал когда-то: «Ну, как насчет этого, Аделаида?» Аделаида знала, что становится все более раздражительной и нервной. Знала она и то, что не нужно было разбивать Веджвудскую чашку, даже жалела, что разбила ее. Когда Уилл пришел красить ограду, она решила не разговаривать с ним, дабы он не повел себя дурно, что мог заметить Денби. Но уже с утра почувствовала, что ее тянет к Уиллу, хотя это и выражалось в том, что она просто не давала ему покоя. А потом была эта ужасная сцена, когда миссис Гринслиф, как бы покровительствуя Уиллу, флиртовала с ним, а Уилл, самодовольно улыбаясь, отвечал, как развязный лакей, и даже позволил ей запустить руки в свои волосы. Это тотчас же вызвало у Аделаиды приступ ревности. Она объяснила его себе тем, что возмущена Уиллом, принизившим свое достоинство, которое она особенно в нем ценила, потерявшим гордость более чем что-либо другое, делавшую его тем самым Уиллом, каким она его знала. Теперь он стал докучлив и опасен. Однако он один видел в ней ту подлинную прежнюю Аделаиду, хорошенькую девочку, которой два умных старших кузена давали читать книжки и говорили комплименты, в то время как она пребывала в счастливой неопределенности, гадая, кого же из них судьба предназначила ей в женихи. Аделаида села и спустила ноги с кровати. В том месте на коленке, где был порван чулок, выпирало розовое тело. Наклонив голову, она вынула заколки из волос, и они свободно рассыпались по плечам. Она ощущала, что безобразно толстеет, и это воспринималось ею как признак приближающейся старости, необратимости. Она допустила в жизни какую-то ошибку, из-за которой все должно было быть чем дальше, тем хуже, а лучше уже никогда. Если бы могло свершиться чудо, как в сказке, и по мановению волшебной палочки все бы изменилось, и неожиданно обнаружились бы ее скрытые достоинства.
но у нее не было скрытых достоинств. Она медленно встала и небрежно откинула волосы, открыла дверь. Напротив, в комнате Денби, дверь была распахнута, и Аделаида увидела неприбранную смятую постель со свисающей до пола простыней. «Пусть сам убирает», — решила Аделаида. Но потом передумала, вошла в комнату и принялась заправлять постель. Большая черная шкатулка с выдвижными ящичками, в которых хранилась наиболее ценная часть коллекции, стояла на туалетном столике. Бруно был сегодня слишком удручен и не попросил принести марки. Аделаида набросила на кровать выцветшее валлийское покрывало. Комната, кровать, все хранило запах Денби, родной сладостный запах табака, пота, мужчины. Аделаида посмотрела на шкатулку. Обычно Денби, прежде чем спрятать на ночь коллекцию, наводил в ней кое-какой порядок, и Аделаида, которая заглядывала к нему иногда, чтобы проверить, нет ли на постельном белье клопиных следов, знала, как устроена эта шкатулка с ящичками. Нагнувшись над шкатулкой, она слегка выдвинула ящичек, достала гармошку прозрачных целлофановых пакетиков, в одном из которых лежали треугольные марки мыса Доброй Надежды. Она выхватила наугад одну из них и сунула в карман халата. «Всего хорошего, Уилл, не забудьте мне позвонить, и не пачкайте больше волосы краской». Диана с Лизой пошли в сторону Крэморн-Роуд. Диана надеялась, что Денби проводит их, но он, очевидно, остался дома, поскольку с ней была Лиза. Диана была потрясена. Ей сделалось дурно от этой убийственной комнатенки и ее жуткого обитателя. Ей никогда не доводилось видеть такую крайнюю степень телесного разрушения человека in extremis перед самой кончиной, который почти уже и не человек. Она представляла себе Бруно седовласым старым джентльменом, трогательно похожим на Майлза. Она задобрила бы, очаровала его, он стал бы говорить ей комплименты. Она ждала, что он слегка раздражителен, упрям и слаб, но, тем не менее, чрезвычайно общителен. Диана сразу же прониклась Лизиной идеей навестить Бруно и уже видела себя в привлекательной роли посланницы мира с цветком в руке, милосердие ее сгладило бы обиду, нанесенную мужем. Но, придя к Бруно, она сразу же поняла, что здесь требуется сведущий человек, специалист. Привычные слова «старый джентльмен» казались неуместными. Тут нужна была Лиза с ее опытом. Диана же, как и после нескольких посещений вместе с Лизой ее поплорских притонов, расстроилась, испугалась, растревожилась. Она была рада, что со стариком осталась Лиза. Спасаясь от гнетущего впечатления, которое произвела на нее нечеловечески распухшая голова Бруно, Диана выбежала на улицу. Пока она, почти не отдавая себе в этом отчета, флиртовала со смазливым черноволосым маляром, из головы у нее не выходил Денби. Сама того не замечая, Диана думала о нем все эти дни, отнюдь не усматривая в этом повода для тревоги. Ее успокаивали свойственные этому ставшему ей близким человеку безмятежность и непринужденность, за которыми она угадывала не ветренность, а чистосердечие и доброту. С такими, как Денби, знаешь точно, на каком ты свете. Его не сжигали неистовые страсти. Добродушные домогательства Денби смешили ее. Ему легко было отказать, поскольку он не морочил ей голову заверениями в безмерной любви.
Она не очень опасалась, что, обманувшись в своих надеждах, Денби озлобится. Конечно, он, вполне возможно, еще долго будет уговаривать ее, но, поразмыслив, она решила, что их препирательства вовсе не должны завершиться постелью. Свидания с Денби ничем ей не грозили, бояться было нечего. Она была уверена, что Денби так просто от нее не отступится, но в самом ходе их препирательств и должна возникнуть та сердечная дружба, которая ей так хотелось и которая была ей так нужна. В конце концов, раз уж Денби сам считал себя человеком, приносящим счастье, оставалось только объяснить ему, в чем ее счастье. И Диана вдруг поняла, что, несмотря на все преимущества ее замужества, в каком-то отношении оно было не таким уж счастливым. Диана рассказала Майлзу об обоих посещениях Денби, но о том, что они ходили танцевать, умолчала. Это событие в ее памяти было столь нереально, подернуто романтической дымкой, что, утаивая его, она едва ли могла упрекнуть себя во лжи. Такое уже никогда больше не повторится. Она сумеет устроить все так, как ей нужно, и безо всякой лжи. А расскажи она сейчас всю правду Майлзу, он ничего не поймет, поскольку он вообще не представляет себе, чтобы кто-нибудь мог вынести общество Денби. Он посочувствовал жене, узнав, что ей пришлось принимать этого придурка. Диана улыбнулась, и в ее улыбке сквозила нежность к ним обоим. Она не хотела обманывать Майлза. Со временем она бы намекнула ему на то, каково на самом деле ее отношение к Денби. «Он мне решительно нравится. Он очень мил. Угадай-ка, с кем я обедала? С Денби». Майлз привык бы к этому, и если бы он так никогда и не поверил до конца в расположение Дианы к Денби, что же, наверное, тем лучше. Так бы она и примиряла их постепенно, пока не добилась бы того, чего страстно желала теперь всем своим существом — дружеской, родственной любви Денби. И она бы любила Денби, и при этом никто бы не пострадал. Решив так, Диана почувствовала, что ее сердце вновь переполняется властной потребностью любить, и она глубоко вздохнула. «Что, Ди?» Накрапывал дождик, и сестры, плотно повязав шарфы, торопливо шли по Эдит Гроув.
«Бедный старик! Да, бедный Бруно!
Может же превратиться человек в такое чудовище? Страшно быть в здравом уме и выглядеть так омерзительно. Надеюсь, он хотя бы не догадывается, какое производит впечатление». Каждый судит о своем лице по-своему, идеализирует его. Я думаю, Бруно представляется себе не таким, каким видим его мы.
Может, ты и права. Подумать только, каково приходится Денби, как человеку обращаться с этим сумасшедшим.
Бруно в своем уме. Он говорил вполне здраво после твоего ухода.
Ты молодец, мне бы такой быть.
Я больше сталкивалась с человеческими страданиями. Что он говорил? Просил передать Майлзу, чтобы он забыл о его последних словах.
Наверное, он принял тебя за жену Майлза. Не знаю. Во всяком случае, ты ему определенно понравилась.
Жалко, что мы не знали его раньше.
Ну, это Майлз виноват. Господи, надеюсь, я никогда не буду такая... Лучше уж умереть. Тебе не кажется, что это лишнее доказательство в пользу эвтаназии?
Облегчение смерти.
Не уверена. Никто не знает, чего надо человеку, когда он такой дряхлый. Неудивительно, что Майлз опешил.
Майлзу снова нужно пойти к Бруно.
«Хорошо. Скажи это Майлзу сама. Ты умеешь быть с ним твердой?» «Он был злой утром?»
«Совесть нечиста».
«Денби сытым по горлом?»
«Да». Сестры свернули на Фуллем-роуд. Они шли под моросящим дождем, наклонив головы.
«Лиза?»
«Да».
«Знаешь, ничего особенного у меня с Денби нет».
«Я так и думала».
«Он человек беспечный, порывистый, но очень милый. Не суди его строго».
«Я его совсем не знаю».
«Ты, как и Майлз, такая же максималистка. Из-за этого ты порой не в меру сурова».
«Прошу прощения, если так».
«Денби очень любящая натура, и, по-моему, он немножко одинок. Подозреваю, он с женщиной лет 100 не разговаривал. Ему кажется, что он влюблен в меня, но я знаю, как с ним управиться. Это я от неожиданности чуть-чуть растаяла. Конечно, он слегка ломает комедию, но человек он очень не глупый. Драмой здесь не пахнет».
«Я так и думала, Ди».
«Ну и хорошо. Ты ведь беспокоишься обо мне, Лиза, и ты не потакаешь глупостям. Вы с Майлзом очень похожи. Не могу понять, что вы оба находите во мне».
Лиза засмеялась, взяла сестру под руку и легонько стиснула ей локоть. Немного погодя, когда они, чтобы сократить путь, проходили Бромптонское кладбище, Лиза сказала: «Что-то этот визит напомнил мне о папе».
«О, Господи, Лиза! Я часто думаю об этом, но никогда не решалась тебя спросить. Ты в самом деле была с ним, когда он умирал?»
«Да».
«Невыносимо думать об этом. Я такая трусиха. Мне повезло, что меня там не было. Ты боялась?»
«Да».
«Расскажи, как все это происходило?»
«В подобных случаях забывается, как именно это происходило».
«Ему было страшно?»
«Да».
«И как ты только выдержала?»
«Это не просто страх, тут бездна. Это перестает быть чем-то индивидуальным. Философы говорят, что у каждого своя собственная смерть. По-моему, это не так. Смерть опровергает и понятие личности, и понятие собственности. Если бы только все знали об этом с самого начала. Тогда мы все просто животные. В нас проявляется что-то и от животного. Это не совсем одно и то же. Папа всегда был терпелив, когда болел. Когда он не верил, что умрет, так же, как и мы сейчас. Мы пытались обманывать его. Мы обманывали себя. Ужасно было видеть, что он все понимает.
О, Господи! Ну и что же ты делала?
Держала его за руку. Говорила, что люблю его.
Наверное, это единственное, что, может быть, еще нужно.
В том-то вся и трагедия, что ему это как раз было не нужно. Мы все привыкли к мысли, что любовь утешает, но рядом со смертью вдруг каждый чувствует, что даже любовь — ничто.
«Не может быть!»
«Понимаю, что ты имеешь в виду. Не может быть. Мне кажется, что человек постигает вдруг... Чем должна быть любовь, словно гигантский свод разверзается над тобою?»
«Он умирал трудно?»
«Да, это была самая настоящая борьба. Да, борьба, попытка что-то сделать.
Наверное, смерть тоже действие, но я думаю, он уже ничего не сознавал».
«Не знаю». Да и кто может знать, что испытывают люди, когда умирают?
«Тяжелый разговор. Лиза, ты плачешь. Ах, дорогая, не плачь, ради Бога, не плачь».
Глава 16. Денби стоял в густой траве Бромптонского кладбища. Было это в среду. Весь день, да и предыдущие несколько дней, он жил точно во сне. Своим чередом возникали все те же маленькие кризисы, которые он обычно с наслаждением преодолевал. Колумбийский пресс, на котором печатались малотиражные афиши и объявления, сломался, и один из новичков, взявшись устранить неполадки, доконал его. Заказчики карточек для бинго решили изменить формат, когда карточки находились уже в печати. Пришло в неисправность ограждение гильотинного ножа, но им продолжали пользоваться, нарушая технику безопасности. Машина, груженная свинцом, дав задний ход, задела кипу бумаги и опрокинула ее. Репродукция картины современного художника для одного из лондонских журналов оказалась напечатанной вверх ногами. Прибыл дорогостоящий новый шрифт для наборной машины, и в счете была поставлена сумма вдвое больше сметной стоимости. Девушка из упаковочного отделения упала на складе с лестницы и сломала ногу. Старый чудак, которому они печатали репродукции гравюр, звонил 5 раз на дню по поводу японской бумаги. Художественное училище, где Денби хотел приобрести старый «Альбион», прислала представителя для переговоров. «Альбион» — ручной печатный станок для изготовления художественных репродукций. Но Денби ушел, предоставив все Гэскину, и тот изумился, ибо ждал, что Денби уж во всяком случае будет ликовать в предвкушении покупки, о которой давно мечтал. Денби подумал, не пропустить ли ему для бодрости стаканчик в турнире или в лорде Райанлафе, которые как раз в это время гостеприимно распахивали двери, но предпочел все же остаться трезвым, что на этот раз не составило труда, пей, никакой разницы. Все сверкало после недавнего дождя в неярких лучах, выглянувшего к вечеру солнцем. Был час пик. За высокой железной оградой на Олд Бромптон Роуд мерно, будто в гипнотическом сне, двигались автомобили. Здесь же буйная трава делала кладбище похожим на луг, или, скорее, оно напоминало заросшие травой руины разрушенного города — Остии, Помпеи, Микен. Огромные, как дома-склепы, обители смерти — стояли вдоль центральной аллеи, которая вела к видневшемуся вдалеке, освещенному холодными лучами солнца, полукружью колонн. Вдоль более скромных боковых аллей зеленели могилы победнее, без памятников и могильных плит. Кое-где виднелись свободные участки земли, кое-где огороженная цепью аккуратная могилка, гранитные плиты в человеческий рост, рядом с чьим-то именем увидали принесенные недавно цветы. Над кронами дымно-зеленых распускающихся лип возвышались вдалеке черные трубы электростанции Лотс-Роуд. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго». Библия, послание к евреям. Денби не удивился, когда Бруно сказал после ухода Лизы: «Эта девушка чем-то похожа на Гвен». Денби уже и раньше уловил это сходство, глядя на их склоненные друг к другу головы, Бруно и Лизы. Он видел тяжелую копну темных волос, задумчивое, серьезное, продолговатое лицо, сосредоточенный взгляд широко открытых глаз, большой выразительный рот, глубокую бороздку над верхней губой. Он смотрел на Лизу во все глаза и размышлял о ее лице вечерами после следующего прихода Лизы, во время которого тихо, незаметно сидел в углу и вставал только за тем, чтобы налить шампанского, пока Лиза беседовала с Бруно, совершенно не путаясь в лабиринте его излияний. Такого Денби никогда не доводилось слышать, сам он мало что понимал в разговоре. Он ожидал, что его попросят удалиться, но никто ничего не сказал, и он остался.
Когда Лиза ушла, они с Бруно посмотрели друг на друга, изумленные, опешившие. Казалось, Бруно порывался что-то спросить. Может быть, он хотел узнать, кто она? А может, он принимал ее за жену Майлза? А может, его интересовало что-то совсем другое? Во всяком случае, они не сказали друг другу ни слова. Как только Денби осознал встревожившее его сходство Лизы с Гвен, он сразу вспомнил, какой непонятный страх охватил его, когда он увидел Лизу в окне на Кэмсфорд Гарденс. Ему стало ясно, что его испугало. Это была не просто серьезная, необыкновенно чуткая женщина с красивым ртом. В типографии он гнал от себя мысли о ней, старался отвлечься работой, не думать и не заглядывать в будущее. В крайнем смущении размышлял он о своем столь привычном образе жизни. Он был приветлив с Аделаидой, но сказался больным. Когда позвонила Диана, он назначил ей свидание, а потом отменил его. Он был рад, что Бруно по-прежнему погружен в себя и не заговаривает о Лизе. Денби надеялся, что как-нибудь все сгладится, забудется, и в то же время уже знал, что не сгладится и не забудется. Денби теперь казалось, что все связанное с Гвен было ниспослано ему свыше, помимо его воли. Он вполне понимал, чем было вызвано недоумение и недовольство Майлза. Их союз с Гвен казался невозможным. Они были людьми разного склада. Власть, которую имела над ним Гвен, проистекала скорее от полной ее чужеродности, а не основывалась на каких-то доводах разума. А может быть, это была просто власть безмерной любви? Оглядываясь назад, Денби видел в своем союзе с Гвен истинное торжество бога любви, некую случайность и вместе с тем абсолютную закономерность. Они соединились по прихоти бога любви, без участия каких-либо земных природных сил. Конечно, Денби, который за всю жизнь не прочитал ни одного учебника по психологии, все же понимал, что работа природы подчас скрыта от глаз, и их влечение друг к другу, в конце концов, вполне объяснимо естественными причинами. Но он знать не желал об этом. Денби предпочитал верить, что его жизнь не обошлась без вмешательства божества, причем вмешательство совершенно своеобразного и неповторимого. После смерти Гвен, оправился от которой он очень нескоро, Денби чувствовал, что возвращается к свойственному ему куда более легкому образу жизни, какой он вел и до женитьбы, но это не приносило ему облегчения. Гвен была для него постоянным источником неожиданной радости, и даже непрерывная борьба со своим характером, осознанная лишь впоследствии, не тяготила Денби. Становясь понемножку самим собой, словно сила гравитации вновь опустила его на привычную почву, Денби через какое-то время начал даже успокаиваться. Это настолько волновало Денби, что он поделился своими сомнениями с Линдой, и вывод, к какому они пришли, его положительно утешил. Не то чтобы Гвен стала казаться ему сном, Денби свято верил в ее реальность, зато вся дальнейшая жизнь без нее представлялась ему сном. Но Денби, не без помощи Линды, порешил на том, что он, как и большинство людей, не создан для реальности. Да и в любом случае выбора у него не было. Жизнь, которую он влачил теперь, без Гвен, представлялась ему ничем иным, как жизнью во сне,
человека с умеренной чувственностью, каким он и был до кончиков ногтей. Но с течением времени, когда после Линды, которая так ему помогла забыться, он здраво и спокойно пошел на связь с Аделаидой, Денби почувствовал в себе некое весомое активное начало, также свойственное его натуре, и стал сомневаться, ни в малейшей мере не кощунствуя, был ли он вообще когда-нибудь пробужден к иной жизни даже самой Гвен. Она казалась чудом, постичь которое ему было не дано. Такая любовь бывает у человека лишь однажды. Гвен стала для него святыней, и размышлять о ней он мог до конца дней. Но жил ли он сам хоть когда-нибудь в том мире, о существовании которого узнал, полюбив Гвен? Постепенно он начал в этом сомневаться. У него не было сомнений относительно того, каким необыкновенным существом была Гвен, но с годами, лучше познавая себя, он только удивлялся, как это человека вроде него занесло на подобный пир любви. Денби понимал, что все забывается, но, в общем-то, считал, что Бог, должно быть, при всем его Денби энтузиазме, несколько в нем разочаровался. Денби любил всем сердцем, но сердцем слишком уж посредственным. Диана вовсе не была для Денби загадкой. В ней сочетались черты Аделаиды и Линды, но она была привлекательней, каждая из них в отдельности. Угадывался в ней и холодок Линды, и особая эротическая сладость, соблазнительность Аделаиды. Ему нравилось болтать с Дианой, нравилось прикасаться к ней. Ее очарование снова дало почувствовать Денби, как равнодушен он стал в последнее время к женщинам, даже мало с кем из них вообще виделся. И еще она дала ему почувствовать, что он по-прежнему способен нравиться. Танцуя с ней, он испытывал наслаждение, какого не знал уже много лет. Конечно, ему хотелось бы стать ее любовником, однако Диана была женой Майлза. И если вначале ему и улыбалась мысль наставить Майлзу рога, то по здравом размышлении он натолкнулся на некоторое препятствие. Денби, хотя он никогда не признался бы в этом, побаивался Майлза, который представлялся ему загадочной, выдающейся и заслуживающей всяческого уважения личностью. В конце концов, Майлз был братом Гвен, и здесь не место грязи. Денби не сомневался, что ему легко удалось бы победить мнимую щепетильность Дианы. Но, как следует поразмыслив, он пришел к выводу, что, может быть, и лучше, в конце концов, ограничиться сердечной дружбой, которой, по ее словам, ей так хочется. Они и в самом деле оба были достаточно эгоистичны, чтобы рисковать своим спокойствием и благополучием. Во всяком случае, встреча с Дианой натолкнула его на мысль, что хорошо бы найти женщину, с которой не было бы осложнений, такую же милую, как Диана, и стать ее любовником. А о будущем Аделаиды он бы позаботился, и все было бы хорошо, и все были бы довольны. Так он думал до воскресенья. Однако теперь все переменилось. Денби, который стоял возле участка, где были погребены пенсионеры Челси, подошел ближе к ограде, спотыкаясь о невидимые в траве камни. От лучей закатного солнца он почти ослеп. Его глаза устали следить за бесконечным потоком людей, выходивших из Уэст-Бромптонского метро. Лиза сказала, что сегодня не придет к Бруно, потому что его не следует слишком уж приучать к ее посещениям. И вот в какой-то миг Денби почувствовал, как невыносимо, что он ее не увидит. И понял, хватит обманывать себя, заблуждаться насчет случившегося не приходится. Она сказала, что возвращается домой к половине шестого.
Денби ждал с 5, и вот уж теперь шел 7 час. Может быть, он проморгал ее? Может, она поехала еще куда-нибудь, а может, пошла другой дорогой, свернув с Уорвик-роуд на Кэмпсфорд-Гарденс? Денби продрог. У него слегка кружилась голова, словно от нехватки воздуха. По улице неслись машины, и люди шли нескончаемой вереницей, освещенные вечерним равнодушным солнцем. Здесь же на кладбище было пусто, просторно, тенисто. Денби не отдавал себе ясного отчета в том, зачем пришел сюда. Да он и остерегался строить какие бы то ни было планы, просто ему необходимо было видеть ее. Денби бросился к кладбищенским воротам и выскочил на улицу. Лиза, которая только что прошла у самой ограды, остановилась на переходе. Когда Денби подбежал к ней, едва не сбив ее с ног, она обернулась, сощурившись от бившего в глаза солнца. «Простите...» «А, здравствуйте!» Когда она взглянула на Денби, у него сжалось сердце и потемнело в глазах.
«Я тут увидел вас и хотел, если, конечно, вы не очень спешите, сказать вам...»
«Пожалуйста, как там у вас дела? Надеюсь, Бруно не стало хуже?»
«Бруно? Нет, все так же. Только он очень по вас скучает.
Он знает, что я приду завтра?»
«Да, да».
«Понимаете, у меня ведь не всегда есть время. Иногда я бываю занята, и вообще лучше не приходить слишком часто».
«Я все понимаю».
«Так что же вы хотели?»
«Ну, я хотел поговорить о Бруно, о ваших посещениях. Может быть, знаете, давайте зайдем на кладбище, здесь столько народу».
Денби легонько тронул ее за рукав. На Лизе был тот же коричневый плащ, но Денби не осмелился взять ее под руку. Он пошел к воротам, чувствуя, что Лиза идет следом. На кладбище он сразу же свернул на тропинку, ведущую к одной из боковых аллей, и остановился под липой у высокого прямоугольного замшелого обелиска, увенчанного урной. Лиза подошла, коснулась пальцами обелиска, погладила его шершавую поверхность. Денби видел ее длинную руку с четкими лунками ногтей, про которые Бруно сказал, что они похожи на полумесяцы, и действительно они были похожи. «Надеюсь, я не слишком утомляю Бруно?»
«Нет, вы его успокаиваете».
«Бывает, человек поговорит с кем-нибудь по душам и потом раскаивается».
«Вы как раз то, что нужно Бруно. Ему необходимо было излить душу».
«Скоро мы станем говорить с ним о самых обычных вещах. Постепенно все уляжется».
«Вы замечательно беседуете с ним. Он рассказывает вам все как на духу».
И ему уже не придется рассказывать это Майлзу. Она сбросила на плечи свой желтый шарф и высвободила из-под него волосы. Выглядела она усталой.
— Вы устали?
— Ничего. Послушайте, чтобы Майлз навестил Бруно.
— У вас был трудный день?
— Очень, как обычным. Майлз говорил, он снова придет в воскресенье. Если вы считаете, что Бруно готов к этой встрече,
а вы тоже придете?
Может быть.
Было бы лучше всего, если бы вы тоже пришли вместе с Майлзом.
Возможно, я подумаю. Значит, в воскресенье в то же самое время.
Конечно, конечно.
Ну, договорились, всего.
Еще минутку, Лиза. «Вы бы...»
Она уже пошла была к выходу, но обернулась, снова внимательно посмотрела на Денби.
Позади нее находились детские могилы, маленькие, трогательные надгробные плиты, затерянные в траве. Дети, заснувшие вечным сном в могильной тишине. Люди, шум машин уже не имели к ним никакого отношения. Денби споткнулся в высокой мокрой траве, пытаясь преградить ей дорогу к воротам. Он даже руки протянул, чтобы не дать ей уйти. В чем дело? — А завтра вы придете? — Ну, конечно, я же сказала. — Можно мне называть вас Лиза? — Да, конечно. Она смотрела на него все с тем же преувеличенным вниманием, слегка надувшись и сощурясь от солнца. «Лиза, когда вы придете завтра к Бруно, вы потом сможете уделить мне немного времени? Может быть, сходим куда-нибудь, посидим, выпьем?»
«Вы хотите со мной о чем-то поговорить?»
«Нет. Да, то есть насчет Бруно и Майлза?» «Нет, не совсем. Простите, это трудно объяснить».
Бруно стало хуже.
Нет, у Бруно все хорошо.
О чем же вы хотите поговорить?
Ну, просто я только хотел... Я думал, может быть, выпьем, может, пообедаем. Вы бы не отказались пообедать со мной завтра?
Она улыбнулась. Никакой благодарности мне не нужно. Я с радостью прихожу к Бруно. Вы совершенно не обязаны приглашать меня обедать.
Денби тяжело вздохнул. Ноги его, казалось, совсем запутались в траве. «Вы меня не так поняли. Речь не о Бруно, речь обо мне».
«А с вами что?»
«Я попал в затруднительное положение».
«Что ж, мне очень жаль.
Вы, наверное, думаете, что я малость спятил».
Лиза нахмурилась и опустила глаза, теребя пуговицу на плаще. Она сделала шаг в сторону и попыталась обойти его, глядя на ворота. «О сестре я говорить не хочу».
«О, Господи! Я считаю, это не мое дело, так что прошу простить». «О, Боже! Ваша сестра тут совершенно ни при чем».
«Ну, тогда я ничего не понимаю. Мне нужно идти».
«Лиза, так вы сможете завтра пообедать со мной?»
«Я всегда занята во время обеда».
«Лиза, ну поймите же, мне просто хочется увидеться с вами».
«Сомневаюсь, что от меня вам будет какой-нибудь прок».
«Да не в том дело. Вы останетесь после того, как повидаете Бруно, поговорить со мной?»
«Не вижу никакого смысла».
Она глядела на него теперь враждебно, подняв воротник плаща, стоя перед ним в виде этакого крестного знамения. «Может, для вас и нет никакого смысла, а для меня... Мне нужно идти. Пожалуйста, поймите меня, пожалуйста!» Он умоляюще протянул к ней руки, преграждая путь к воротам.
«Я не знаю, что там у вас с моей сестрой, и, уверяю вас, не желаю знать, и, пожалуйста, дайте мне пройти».
«Вы не должны так думать обо мне. Это вовсе не так. Мы с Дианой просто... Ничего такого, ничего.
Послушайте, я не желаю в этом разбираться. Мне нужно домой».
«Ну, пожалуйста, Лиза, не отказывайте мне. Я вам напишу. Не будьте такой жестокой».
«Я не жестокая. Просто ни к чему такие разговоры. Мне кажется, у вас весьма странный взгляд на...»
«Я же вам ничего толком не объяснил. Позвольте объяснить вам. Давайте встретимся и поговорим, пожалуйста».
«Я очень занятой человек, и у меня своя жизнь, как и у вас. Вы мне дадите пройти?»
Я вас не могу просто так отпустить. Я вам напишу. Вы ведь придете завтра, правда?
Изогнувшись, Денби протянул руку, пальцы скользнули по рукаву ее плаща, но она шагнула в высокую траву и обошла его. «Лиза!» Она быстро приближалась к воротам. Еще мгновение, и она была уже на улице и скрылась в мерно движущейся толпе. Денби проводил ее взглядом, повернулся и медленно побрел по аллее мимо надгробий. Глава 17. Возвращаясь с работы по Олд-Бромптон-Роуд, Майлз внезапно остановился, увидев на кладбище в лучах солнца, поглощенных беседой, Денби и Лизу. За оградой, среди тенистой густой зелени, их фигуры на фоне виднеющихся вдалеке колонн, озаренные прорывающимся из-за туч солнечным светом, вырисовывались крупно, отчетливо, многозначительно. Что-то необычное было и в их позах, и в их сосредоточенности, за которой угадывалось нечто серьезное, какие-то разногласия. Майлза охватило неприятное чувство, он вдруг испугался. Он остановился и стал наблюдать за ними. Он видел, как Денби вдруг театральным жестом протянул руку, удерживая Лизу. Майлз был поражен. Не теряя их из виду, он быстро направился к воротам. Между тем Лиза проскользнула мимо Денби, рванувшегося было к ней, и вышла на улицу. Лавируя в толпе, она подошла к перекрестку и, прежде чем Майлз успел догнать ее, пересекла дорогу. Он перешел дорогу следом за нею и нагнал ее на углу Эдли Крессент. «Лиза!» «А, Майлз, это ты? Привет!»
«Лиза, что все это значит?» «Я видел, как этот дурак Денби... Чего ему надо?»
«Да он просто... Мы говорили о Бруно».
«Но он не приставал к тебе?»
«Нет-нет. У него какие-то свои неурядицы. Он хотел пригласить меня пообедать».
«Пообедать?»
«Сказал, что хочет видеть меня».
«Видеть тебя?» «Надеюсь, ты послала его к черту. Оказывается, у него вообще такая наглая манера явиться и загробастать».
«Ну, хорошо, Майлз, оставим это».
«Нет, не оставим». «Ты не согласилась с ним обедать?»
«Нет».
«Подумать только, этот несчастный осел еще и сцену устраивает прямо на улице».
«По-моему, он это несерьезно».
«Наверное, пьян в стельку». «Нет, ты только вообрази, он захотел с тобой пообедать».
«А что? Это выглядит странно, если мужчина хочет со мной пообедать».
«Нет-нет, Лиза, конечно, нет. Я хотел сказать, ну и дрянь этот Денби. Хватает же наглости замахиваться на таких, как ты. Пьянчуга несчастный, одни шашни на уме».
«Может быть. Я думаю, этим все и объясняется.
Скажи мне, если он снова начнет приставать?»
«Ну, Майлз, я же не девица викторианских времен, я могу сама за себя постоять».
«Надеюсь, ты больше не пойдешь туда, на Стадиум-стрит».
«Я пообещала навестить Бруно».
«Ну, сходи как-нибудь, когда Денби не будет дома. Работает же он когда-нибудь, или пусть Диана сходит. Старик, наверное, вас и не отличит».
«Диана? Да». Они подошли к дому. Диана, которая поджидала у окошка, как она частенько делала, открыла им дверь. «Входите, входите, бедные труженики. Давайте я вас раздену».
«Лиза, у тебя плащ совершенно мокрый. Что же ты утром не повесила его? Негодница, чтоб он просох. Майлз, ты принес мне Ивнинг Стандарт? Вот хорошо, я забыла тебе напомнить об этом. Пошли, я растопила камин в гостиной, а сейчас и солнышко показалось так, что можно погасить в нем огонь. Я купила на Фуллем-Роуд графин для Хэрриса. 18 век. Вам нужно пропустить по глоточку. Посмотрите, что за прелестный хрусталь, и к тому же совсем дешево. Усаживайтесь, у вас обоих такой измученный вид. Вы в метро встретились?
Нет, уже когда вышли из метро, — сказал Майлз.
Он сел. Солнце освещало пестренькую гостиную, которую Диана содержала в непостижимой чистоте. В камине весело горел огонь. На ярком скандинавском столике с керамической мозаикой стоял новый графин с хересом и 3 стаканчика. Это был его дом. Диана разлила херес и протянула стаканчик Лизе, которая стояла на пороге гостиной, не сняв шарфа. «Что-нибудь случилось?» Диана частенько так спрашивала, когда они возвращались вечером домой. «Нет, все хорошо», — ответила Лиза и взяла стаканчик с хересом. Майлз поднял на нее глаза, но Лиза уже скрылась за дверью, прихватив свой херес. Он понял, лучше не рассказывать Диане о том, что он видел на кладбище, хотя Лиза ни словом ему на это не намекнула. Но в чем же тут дело? Бледный жемчужный луч утопает в зеркале стола, и там тускло-красное пятно, не красная тень красного, отражение цветка. А деревянная поверхность стола густо-коричневая, в разводах, она выше, намного выше этого отражения, красный. Краснейшее из слов. Коричневый — приторное карамельное слово, но все же это самый одинокий цвет, изгнанный из спектра, цвет слова, цвет древесной коры, цвет земли, хлеба, волос. Майлз закрыл свою книгу замет и всмотрелся в красные и багряные анемоны, которые жена поставила у него на столе. Страница, которую он только что вырвал, скомкал и бросил в корзину для бумаг, распрямлялась там с тихим мышиным шорохом. Был поздний вечер, шторы задернуты. Женщины знали, что в этот час Майлза лучше не беспокоить. Ночь принадлежала ему. Однако Майлзу не работалось. Он намеревался описать анемоны, продолжить то, что начал вчера, при дневном свете. Ему хотелось передать словами особенную размытую бледность их отражения на столе. Анемоны, крепость упругих стеблей, которых так поразило его вчера, сегодня казались ему просто пучком каких-то пошлых цветов в ярких рюшах с наглыми физиономиями. Диана поставила цветы в дешевую фарфоровую вазочку, которая усугубляла их вульгарность. Он уже не мог увидеть их в прежнем свете. На них сегодня и смотреть не стоило. Майлз был подавлен, огорчен. «Эта идиотская сцена на кладбище вывела его из себя, вызвала ощущение бессмысленности, знакомое ощущение, памятное еще со времен войны. Он знал свои уязвимые места. Посещение Бруно, после которого все пошло в кривь и в кось, заронило в нем чувство вины». А чувство вины, в свою очередь, неизбежно повлекло за собой бессилие. Майлз не выносил неразберихи, смятения чувств. Если бы только он сохранил самообладание у Бруно и не позволил себе разнервничаться, распереживаться.
Теперь-то он понимал, что ничего не стоило повести себя иначе. Но он был так потрясен и взволнован, увидев Бруно, что просто не успел взять себя в руки. Сейчас он сознавал, что умышленно не дал себе труда подготовиться к этой встрече, умышленно не дал воли воображению. Отец, которому он дважды в год писал вежливые письма, явно сам был виноват в том, что они не встречались. Он давно уже отошел в жизни Майлза на задний план, эдакая почтенная статуя в нише с лицом мудреца, напоминающего Блейка. Отвратительный больной старик в жалкой комнатенке на Стэдиум-стрит никак не вязался с этим образом. Он предъявлял свои права, требовал думать о себе, страшил. Еще до того, как Лиза передала ему слова отца о примирении, Майлз решил снова сходить к нему. Нельзя же было все оставлять в таком безобразном виде. Так или иначе, он не сможет работать. То, что произошло на Стэдиум-стрит, будет преследовать его воображение. У Майлза просто все внутри переворачивалось от жалости к отцу. Он не захотел выслушать излияний Бруно. Теперь он понимал, для Бруно ничего не кануло в лету. Майлз ведь давно простил отца, то есть решил для себя не думать и не вспоминать об обидах, нанесенных ему Бруно. И он не желал возвращаться к прошлому в разговорах с ним. Прошлое было страшным, неприкосновенным. Оно принадлежало лишь ему, Майлзу. Он готов был играть роль послушного сына, если бы только можно было играть эту роль, не теряя достоинства, не задевая ничего сокровенного, личного. Или, если угодно, он мог бы даже поболтать с Бруно. Но о чем было болтать с чужим теперь для него человеком и к тому же умирающим? А вот вступить в живое, непосредственное общение с отцом, вспоминать прошлое — к этому Майлз был совершенно не готов. Невыносимо как раз то, что пришлось бы возвращаться к прошлому вдвоем с отцом, вместе. Сама мысль об этом вызывала у Майлза отвращение. Естественно, нельзя было ожидать, чтобы кто-нибудь его понял. Это было необъяснимо, но он ничего не мог с собой поделать. Он не мог разделить переживаний Бруно и, конечно, не мог вынести наставлений Денби. Все же нужно пойти туда и как-то все это выдержать, сыграть свою роль до конца. И когда он пытался теперь обдумать, как бы это осуществить, он говорил себе: «Мои боги здесь бессильны». Сцена на кладбище не выходила у него из головы. Она тоже как-то была связана со Стэдиум-стрит. Он чувствовал в ней дух все той же ужасной комнатенки Бруно. Конечно, Денби просто клоун, но сцена была жуткая. Денби каким-то образом тоже был виноват во всем. Впрочем, Майлз не думал, будто это Денби склонил Бруно позвать его. Появление Майлза на горизонте, скорее всего, мало устраивало Денби. Майлз вспомнил фразу Бруно, которую передала ему Лиза. «Пусть забудет мои последние слова». Что она означает? Что отец снимает свое проклятие? Или что Марки он завещает все-таки Майлзу? Майлз все эти годы и думать о них не думал. Он давно принял как должное, что они достанутся Денби. Однако, если бы вдруг он получил коллекцию, это было бы недурно. Это означало бы, что можно бросить службу и целиком отдаться творчеству.
Майлз прогнал от себя мелочные мысли о марках. Он порывисто встал и начал ходить по комнате. Несколько шагов туда, несколько обратно, мимо освещенного настольной лампой стола, который он содержал в образцовом порядке и на котором лежала его книга замет, ровная стопка голубых промокашек, стояли серебряная чернильница, подаренная Дианой, разноцветные авторучки, фарфоровая вазочка с красными и багряными анемонами. Он задержался на минуту перед небольшим квадратным зеркалом. Майлз привык считать, что похож на молодого Йейтса. Отражение, которое он увидел в золоченой раме, было слегка размыто, словно на картинах Сезанна. Мрачное, худое, неправильное лицо с длинным заостренным носом, тревожный, хмурый взгляд, редеющие, мелко вьющиеся волосы, тронутые сединой, искривленные нервные губы. Не улыбнувшись, Майлз обнажил перед зеркалом неровные зубы. Какое теперь имеет значение, на кого он похож? Он снова принялся шагать по комнате. Он думал о Лизе и о сцене на кладбище. Да, Лиза права. В том, как он прореагировал на эту сцену, было что-то викторианское. Конечно, Лиза способна постоять сама за себя. Она во сто крат тверже этого пьянчушки и пустомели Денби. Хотя Майлз и привык смотреть на Лизу глазами Дианы, которая видела в ней птицу с перебитым крылом. Ему теперь казалось, что, как ни странно, он с самого начала чувствовал в ней сильного человека. Лиза была личностью. Шуточное ли дело работать в этакой школе? Майлз побывал там однажды, и то, что он увидел, произвело на него гнетущее впечатление. Грязь, беспорядок, вонище, изможденные мамаши, дети, дерущиеся на улице. Лиза жила в реальном мире, который совершенно не походил на ту реальность, что силился он отразить в своих стихах. Жить среди людей и для них было ее призвание, и Майлз уважал его и преклонялся перед ним. Почему же он так встревожился из-за того, что Лиза способна выносить дурачество Денби? И почему, как он совершенно ясно уловил, не следовало рассказывать об этом Диане? Лиза была частью его домашнего уклада, частью его жизни. Они с Дианой давно решили, что она уже не выйдет замуж и навсегда останется с ними. Диана спрашивала его, не против ли он. Нет, он был не против. Он был даже рад, что Лиза останется с ними, даже очень рад. Ему доставляло удовольствие видеть ее. В ее обществе он находил то, чего не могла дать ему Диана. С Лизой он говорил о вещах, в которых Диана не разбиралась. Майлз считал Лизу самостоятельным, замкнутым, обособленным существом. У нее не было своего дома, но была своя работа. Она не походила на других женщин, жила отшельницей. Она ведь и в самом деле несколько лет была монахиней, и эти годы оставили на ней печать сдержанности, отстраненности. Не потому ли он был потрясен, увидев ее с Денби, словно у него на глазах какой-то мужлан глумился над монашкой, схватив ее за рясу. А что, это выглядит странно, если мужчина хочет со мной пообедать? Нет, совсем не странно. Лиза не такая хорошенькая, как Диана. Ее нужно узнать как следует, чтобы почувствовать ее притягательность. И Майлз чувствовал. Он видел ее красоту, потаенную красоту, проникновенность взгляда, выразительность рта. Посторонний вряд ли заметит это. Майлз мог себе представить, какой кажется Лиза со стороны, изможденная, не очень-то следящая за собой школьная дама в годах. Впрочем, и такая особа тоже может получить приглашение пообедать, но только не Лиза. Эта выходка Денби, конечно, бессмыслица, пьяная блажь. Но тут возникает вопрос. И Майлз вдруг понял, что этот-то вопрос и не дает ему покоя. А если бы выяснилось, что у Лизы есть поклонник, что тогда? Кстати, он ведь ничего не знал о Лизе. Притча о птице с перебитым крылом могла служить прикрытием. Беседуя с ней, он никогда не касался ее прошлого. Неизвестно почему, у него сложилось впечатление, что она избегает говорить на эту тему. Он ничего не знал об интимной стороне ее жизни, не знал, существовала ли таковая вообще. Диана утверждала, что Лизу не интересуют мужчины, и Майлз тоже привык так считать. Когда он задавал Лизе обычный вопрос, как она провела день, ему никогда не приходило в голову, что в этом дне может присутствовать мужчина. В самом деле, он и вообразить не мог, чтобы у Лизы была какая-то тайная жизнь. Сцена на Бромптонском кладбище навела его на мысль, от которой ему уже некуда было деться. За Лизой могут ухаживать. Она не замужем, она свободна. Майлз продолжал мерить шагами комнату. Дотронувшись до дверной ручки, возвращался назад к камину. И постепенно он начал постигать смысл того пророческого ужаса, который охватил его перед кладбищенской оградой. Он вдруг открыл в себе новое, стремительно растущее чувство, которое непредсказуемым образом угрожало его душевному покою и с которым ему предстояло теперь как-то жить. Глубоко таящееся у него в душе, оно было разбужено в этот злосчастный день. Лиза принадлежит дому на Кэмсфорд Гарденс. Он любит Лизу. Лиза принадлежит ему. Глава 18. Денби. Вкладывая в конверт письмо Лизе, которое он только что закончил, Денби чертыхнулся и придавил конверт электробритвой. В комнате не было стола, и он писал письмо, стоя перед комодом. «Денби! Иду, Бруно, иду!» Перескакивая через ступеньки, Денби взбежал по лестнице. «Да не кричи ты так, Бруно!» «Денби! Пропала Марка!» «Говорил я тебе, не разбрасывай их». «Но она пропала из кармашка. Она была в прошлый раз. Я точно знаю, я не вынимал ее». «Вынимал, наверное. Лежи, Бруно. Не вставай с постели. Сейчас разыщем тебе эту чертову марку. Это треугольный мыс. Она стоит 200 фунтов. Не вставай и не волнуйся. Я поищу. Аделаида поищет. Наверное, на полу где-нибудь». «Не может быть! Аделаида! Аделаида!» Было уже поздно. Бруно в это время обычно укладывался спать. Дождь хлестал по стеклам. Свет от лампы падал на измятое выцветшее покрывало, на котором стоял поднос с недоеденным ужином Бруно. Валялись разбросанные, как всегда, марки. Популяция пауков Восточной Англии и Ивнинг Стандарт. Денби весь вечер не находил себе места. Сегодня у Бруно была Лиза, и он не застал ее.
С кровати упал на пол стакан и разбился. Пришла усталая, раздраженная Аделаида и принялась собирать осколки.
«Аделаида, у Бруно потерялась марка, такая треугольная. Она должна быть где-то здесь, на полу. Посмотри-ка там, а я здесь».
«Ее не может быть на полу, я точно знаю, она была в кармашке».
«Помолчи, Бруно». «Аделаида, посмотри под ковром, а я поищу в книгах».
«Не порежь коленку осколком».
«Привет, Найджел. У Бруно потерялась марка, треугольная. Помоги нам разыскать ее. Она должно быть на полу».
Стоя в дверях, Найджел с сонным видом наблюдал, как Денби и Аделаида медленно ползли по полу навстречу друг другу.
«Под кроватью я сам посмотрю. Здесь дырка в ковре. Может, она туда провалилась?»
«Бесполезно искать ее, Денби. Я же знаю, ее нет в комнате».
«Ну, а где же она может быть?»
«Не знаю, но только я знаю...»
«Перестань болтать чепуху.
Ну, ты и помощник Найджел. Бруно в постель».
«Да, на полу ее как будто не видно. Я еще посмотрю в шкатулке и на полках».
«Можешь идти, Аделаида, только прибери эти чертовы осколки, да не оставляй их в корзине для бумаг. И поднос захвати. Не хлопай так зверски дверью».
Слышно было, как Аделаида шумом спустилась по лестнице. Найджел наблюдал за Денби, который обыскал комод, отодвинул его от стены, вытащил книги из книжного шкафа.
«Может, она в какой-нибудь книге? Тогда черта с два ее разыщешь. Ну и бог с ней. Бруно, отнесись ты к этому философски».
«Это лучшая марка в коллекции. Она стоит 200 фунтов.
«Ну и на что они тебе, господи, Бруно? Да не принимай ты все так близко к сердцу. У меня сегодня и без того гнусный день. Только твоей марки еще не хватало. Найджел, ты или помогай, или уматывай. Бруно, извини, но не смотри ты так».
«Я знаю, вы только и ждете моей смерти, только и ждете».
«Бруно, перестань. Я еще проверю на лестничной площадке, на ступеньках поищу внизу. Может быть, она потерялась, когда я уносил к себе шкатулку. Успокойся. Ты даже не открыл Evening Standard».
«Мне эта марка нужна».
«Не капризничай, я поищу ее. Почитай ради Христа газету. Темза выходит из берегов. Нам грозит наводнение. Сразу забудешь про марку».
Денби вышел, Найджел вслед за ним. Закрыв дверь, Денби принялся обследовать линолеум на лестничной площадке. Найджел тронул его за плечо.
«Найджел, проваливай, спишь на ходу».
«Можно вас на секундочку?»
«Нельзя. Насчет марки».
Денби выпрямился. Найджел пошел к себе в комнату, Денби за ним. Комната Найджела была унылой и неприбранной. Мебель сдвинута к стенам, туалетный столик выставлен за дверь на лестничную площадку. Верхний свет падал прямо на потертый коричневый ковер посреди комнаты. Дощатый пол, крашенный давным-давно дешевой краской, облупился. Какие-то разноцветные индийские деревянные зверушки стояли на комоде, и среди них две банки из-под варенья с нарциссами и анемонами. Увядшие нарциссы словно сделаны из пожелтевшей папиросной бумаги. Найджел стоял посреди ковра, заведя одну ногу за другую, опустив голову, его длинные волосы мягкой дугой сходились у подбородка. Он сделал Денби знак, чтобы тот закрыл за собой дверь.
«Ты что, здесь танцуешь, что ли?» — спросил Денби.
«Я знаю, где марка».
«Ну, и где же она?»
«А что мне будет, если я скажу?»
«Ничего».
«Нет,
С вас причитается.
Не болтай, где Марка?
Ее взяла Аделаида.
Аделаида?
Да.
Не может быть, сказал Денби. Ты выдумываешь. Дряни какой-то перебрал.
Нет, правда.
Она ее не себе взяла, а для Уилла. Это он ее подучил.
Для Уилла Боуза? Чего ради?
Он хотел купить фотоаппарат.
Господи! Но зачем Аделаиде идти на такое ради Уилла?
Спросите у нее.
Найджел, это правда?
Да-да.
Вот вам крест.
Денби выскочил из комнаты и бросился вниз по лестнице. «Аделаида!» Аделаида была в своей комнате. Она сидела на кровати, неподвижно глядя перед собой. Видно было, что она недавно плакала.
«Аделаида!» «Найджел говорит, ты взяла Марку, но это нелепый...»
«Это правда!»
Денби сел на кровать рядом с нею.
«Он говорит, ты взяла ее для Уилла?»
«Да».
«Но почему?»
Аделаида медленно покачала головой, по щекам у нее покатились слезы. Она продолжала глядеть прямо перед собой и молчала.
«Ну ладно», — сказал Денби. «Какие бы там ни были у тебя причины, неплохо бы вернуть ее назад. А если твой негодяй-братец успел ее загнать, неплохо бы вернуть деньги. Или я заявлю в полицию. Я напишу Уиллу письмо, и ты передашь его сейчас же. Бруно нужна эта Марка. Я скажу ему, что она нашлась. И как ты могла поступить так со стариком?»
Аделаида начала всхлипывать.
«Ох, перестань, Аделаида. С меня на сегодня хватит. Извини, если я был с тобой резок, но это уже чересчур».
Аделаида зарыдала. Она сидела, оцепенев, все так же глядя прямо перед собой на дверь, и давилась клокочущими в горле рыданиями. На губах у нее выступила пена, слюна текла по подбородку. Денби повернул ее лицом к себе и похлопал по щеке. Аделаида умолкла, и вдруг с такой силой вцепилась Денби в плечи, что тот едва не слетел с кровати. Аделаида пинала его, щипала, кусала. Она придавила его всем своим телом. Денби потерял равновесие и не мог защищаться. В следующий миг он почувствовал, что она впилась зубами ему в шею. Они грузно упали на пол. Денби встал на ноги. Аделаида, опираясь на локоть, приподнялась с пола, лицо ее было искажено, волосы разметались. Она смотрела на него заплаканными глазами.
«Аделаида, пожалуйста, что с тобой? Ты с ума сошла?»
«Ты меня презираешь!» — закричала она. «Я для тебя служанка! Ты обращаешься со мной, как с рабой! Ты не подумал жениться на мне, о нет! Я для тебя подстилка, гожусь только для постели, конечно! Это легко, дешево, удобно! Обо мне ты и не думаешь вовсе. Я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу!»
Денби весь дрожал. «Аделаида, не говори так, ну, пожалуйста, забудь про эту Марку. Завтра что-нибудь придумаем. Ложись-ка лучше в постель. Давай я согрею тебе воды, дам аспирин или еще какое-нибудь лекарство. Я тебя ненавижу!» Денби постоял на пороге, потом закрыл дверь. Поднялся в прихожую и вышел из дому во мрак под мелкий колючий дождик. Аделаида поднялась с кровати. Она чувствовала себя измученной, разбитой. Лицо у нее опухло от слез. «Я убью себя», — думала Аделаида.
Она посмотрела в зеркало и, увидев, как ужасно выглядит, заплакала снова. Она прислонилась к стене, ее душили рыдания. Было уже около 3 часов ночи, а Денби все не возвращался. А может быть, он приходил и ушел снова? Аделаида прорыдала в подушку 2 или 3 часа, не помня себя, не замечая ничего вокруг. Кажется, ее звал Бруно. Теперь же слышен был только дождь. У нее не укладывалось в голове, как это все случилось. Она же понимала, что было безумием украсть Марку еще и до того, как отдала ее Уиллу. По дороге в Кэмдентаун с Маркой в сумочке она еще не решила, отдать ли ее Уиллу или положить назад в шкатулку. Когда тетя ушла спать, они с Уиллом начали ссориться, как обычно. Аделаида отпустила несколько саркастических замечаний насчет заигрываний Уилла с миссис Гринслив. Ее все еще мучило воспоминание об этой сцене. Особенно возмущала ее легкость, с какой миссис Гринслив завела разговор с Уиллом. Самой Аделаиде разговаривать с ним было трудно, даже флирт их был неуклюжий, бессловесный, рискованный. А миссис Гринслив, казалось, ничего не стоило с ним болтать. Аделаида сказала Уиллу, что он вел себя как развязный лакей и искалился, как глупый мальчишка. Уилл страшно разозлился. Аделаида заявила, что если он позвонит миссис Гринслив, то ее, Аделаиду, он больше не увидит. Уилл ответил, что эта угроза его абсолютно не тревожит, и он сейчас же позвонит миссис Гринслив. В конце концов, разразившись горькими, беспомощными слезами, Аделаида в отчаянии швырнула Марку на стол. Уилл пришел в восторг, сделался ласковым, внимательным и пообещал больше не иметь дела с миссис Гринслив. Вспоминать об этом было стыдно, мерзко. Она плакала все дни напролет. И вот разразился скандал, и она потеряла Денби навеки вечные. Хоть он и был добр с нею, теперь он станет смотреть на нее, как на чокнутую, всегда будет настороже, ожидая от нее подобных диких выходок. Она и сама себя испугалась. И все-таки она знала, что она не сумасшедшая, просто у нее уже не было сил терпеть. Аделаида выглянула из комнаты. Дверь напротив, к Денби, была открыта, и там было темно. Аделаида вошла и включила свет, кровать убрана, на нее не ложились, занавески задернуты, поблескивали черные, залитые дождем оконные стекла, в комнате никого. Аделаида снова заплакала. Она подошла к окну и задернула занавески, сняла с кровати уэльское покрывало, откинула одеяло, роняя на него слезы, оглядела комнату. И тут она заметила лежащее на комоде письмо. Сначала Аделаида подумала, что пока она рыдала у себя в комнате, Денби вернулся и оставил ей записку. Она подошла и отодвинула в сторону электробритву. Письмо было адресовано мисс Воткин и не запечатано. Аделаида прислушалась. Ни единого звука, только дождь. После минутного колебания она вынула письмо. «Дорогая Лиза, извините, что я плохо вел себя на Бромптонском кладбище и, наверное, напугал вас. Я не умею писать писем, но мне необходимо написать вам. Я хочу объяснить вам, как это серьезно. Не потому, что питаю какие-нибудь надежды, откуда им взяться. Но только мне нелегко. Вам, может быть, это и непонятно. Мы виделись всего несколько раз, но, Боже, Лиза, поверьте, это серьезно и очень. Я люблю вас и хочу видеть вас, хочу узнать вас, и, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Я буду вести себя очень хорошо и делать все, что вам захочется. Только не говорите заведомо, что в этом нет смысла. Как это можно сказать заранее? Я понимаю, что я по сравнению с вами ничто, но я вас очень люблю. И поверьте мне, такими вещами не шутят. Я знал такую любовь когда-то. Это совсем другое, нежели обычные пустячные увлечения, сводящиеся к постели. Я чувствую, что вы — моя судьба. Вы должны выслушать меня, Лиза. То, из-за чего вы могли плохо подумать обо мне, как о человеке легкомысленном, например, когда увидели меня впервые, не имеет значения. Да, я легкомысленный человек, но не по отношению к вам. И если вы, в конце концов, обратите на меня внимание, то, быть может, простите меня. Ведь благодаря вам я уже стал другим. Не думайте, что это пьяный бред или пустая болтовня. Я пишу то, что подсказывает мне сердце, а это бывает только в определенном случае. Пожалуйста, поверьте, и осмелюсь просить, отнеситесь с уважением к тому, что я вас люблю. И давайте встретимся, Лиза. Это необходимо. Этого не избежать. Я буду писать вам снова и снова и просить о встрече. Пожалуйста, думайте обо мне серьезно. Я люблю вас, Лиза. А всего остального просто не существует. Ваш раб Денби.
Аделаида вложила письмо обратно в конверт и придавила его электробритвой. Выключила свет, вернулась к себе в комнату, закрыла дверь. Она лежала неподвижно, без слез, пока за окном не забрезжил рассвет.